Обратив внимание на большую крепость родовой связи у наших племен в описываемое время, чем у германцев, можно допустить, что подобные чувства были у нас господствующими. Мы видели, что после родовой мести существовала также общественная пения в том случае, когда не будет мстителя. Но если при последнем обстоятельстве убийство будет совершено и убийца скроется, то правительство ЧС это лишается виры. Для предотвращения такого лишения в означенном случае вира платилась целым округом, вервью, где совершено убийство. Такая вира называлась общую или дикою вирою. Вервь не платила в том случае, когда находили в ней только кости, свидетельствовавшие о давности преступления. Не платила также за мертвеца, о котором никто не знал. Это установление дикой виры встречаем мы и в других новорожденных обществах, в которых правительственный организм еще не зрел. При таком состоянии общества полицейские обязанности обыкновенно поручаются отдельным округам, которые и отвечают за всякий беспорядок, в них случившийся. Под дикой вирой разумелось также общее поручительство, по которому все или некоторые жители верви обязывались, в случае если один из них совершит убийство, помогать ему в платеже виры. Существовал ли обычай дикой виры в описываемое время или явился позднее? Обязанность верви схватить и представить убийцу или платить за него виру, в случае если не отыщут его, бесспорно явилась вместе с определением о вирах. Труднее решить, когда явился обычай дикой виры в виде сотоварищества для вспоможения убийцы платить виру. Если этот обычай существовал в описываемое время, то должен был особенно усилиться после Ярослава, когда месть была окончательно заменена вирами. Правда различает разбойничество, когда человек убил другого без всякой вражды, от убийства по вражде, в пылу ссоры, драки. Дикая вира относительно разбойника не могла иметь места. За разбойника люди не платили, но отдавали его с женой и детьми князю на поток, изгнание. Дом его отдавался на разграбление. Различие разбойничества от убийства в ссоре по вражде должно было существовать в описываемое время. Трудно себе представить, чтобы безразличность между этими двумя действиями могла удержаться долго после принятия христианства, когда уже при Владимире мы видим, что епископы настаивают на необходимости казнить разбойников с испытанием. Однако уже этот совет духовенства испытывать, обращать внимание на обстоятельства и побуждения, вел необходимо к означенному в правде различению между разбоем и убийством в ссоре, на перу, в нетрезвом виде. Кроме того, естественно, было бы для общества требовать, чтобы человек, явно вредный, грозящий каждому гибелью, был исключаемый из общества, не мог в нем долее оставаться. Также должно было общество изначально смотреть и на зажигательство двора или гумна. Зажигатель должен был заплатить за вред, причиненный пожаром, и потом осуждался также на поток, а дом его отдавался на разграбление. Относительно увечий такое же постановление, как и относительно убийства. Обиженный может отомстить за себя обидчику тем же – удар за удар, увечье за увечье. Если же не может мстить, то берет себе денежное вознаграждение и плату лекарю. В некоторых списках прибавляется, что князь получает при этом пеню или продажу. Увечья и вознаграждения за него различались, смотря по тому, каким образом оно будет нанесено, также смотря по тому, мог ли излечиться поврежденный член или нет, и по важности члена. Обидою считалось действие, в котором обнаруживалось намерение нанести побои и увечья. Относительно кражи, похитивший обязан был возвратить похищенное и платить известную сумму за обиду, смотря по ценности украденного. Исключение составляет в некоторых списках коневый тать, которого мир выдавал князю на поток. В числе похищений чужой собственности полагался увод, укрывательство беглого холопа, помощь, оказанная ему во время бегства, нерадение при поимке. Упоминаются случаи порчи, истребления чужой собственности. Большую пеню платили за повреждение межевых знаков. Убийство вора не считалось убийством, если было совершено при самом воровстве, когда вор еще не был схвачен. Но считалось убийством, если вор был убит связанный или во время бегства. Правда, следование дела, исправление зла происходило следующим образом. Обиженный должен был представить свидетелей своей обиды, но ясные знаки побоев, увечья признавались достаточным свидетельством. Свидетель должен был говорить слово в слово, как сам жалующийся. Прежде всего спрашивалось, кто первый начал драться, и зачинщик платил пеню. Если придет жаловаться человек с ясными признаками побоев, то явятся свидетели, которые покажут, что он сам был зачинщиком драки, то он ничего не получает с противника и сам не платит. Побои вменяются ему в платеж. Свидетель должен быть человек свободный. Если не будет свободного, то по нужде можно сослаться на боярского тиуна. В малом иске по нужде можно сослаться на закупня. Впрочем, истец мог взять и холопа в свидетели, но в таком случае, если ответчик после испытания железом оправдается, то истец платил ему за то, что поклепал его по речам холопа. Если не найдется свидетель, а обвинение будет в убийстве, то обвиненный должен был подвергнуться испытанию железом. Это испытание употреблялось при обвинении в воровстве. Если поличного не было, и если цена украденной вещи была не менее полгривны золота, если же меньше, то употреблялось испытание водою. Если же цена похищенного была менее 2 гривен серебра, то обвиненный присягал в своей невинности. Обычай испытания железом и водою у соседних Руси народов существовал с незапамятных времен, вследствие чего мы и решились отнести этот обычай к описываемому времени. Как у нас, так и у соседних народов железо предписывалось только в тяжких обвинениях. В Богемии подсудимый обязан был простоять известное время на раскаленном железе, либо держать на нем 2 пальца до тех пор, пока совершит предписанную присягу. У сербов обвиненный должен был опустить руку в раскаленный котел, либо, выхватив железо из огня при дверях храма, отнести его к алтарю. Подвергавшийся испытанию водою должен был сделать несколько шагов в глубину реки. Если он при этом робел и мешался, то проигрывал дело. Здесь начало пытки. Когда обокраденный объявит немедленно о своей пропаже во всеуслышание на торгу, то по отыскании своей вещи имел право взять ее у кого нашел без всяких судебных форм. И тот, у кого найдена вещь, обязан заплатить хозяину за обиду, а князю – продажу. Если же обокраденный не повестит о своей пропаже на торгу и увидит ее у кого-нибудь другого, то не может сказать ему «это мое», но обязан вести его на свод, чтобы тот указал, где взял вещь. Свод в одном городе продолжался до конца. Если же переходил черту города, то останавливался на третьем ответчике, который должен был платить истцу деньгами, а сам брал вещь и отыскивал снова похитителя. При отыскании раба свод шел во всяком случае только до третьего ответчика, который отдавал истцу своего раба вместо украденного, а сам отыскивал настоящего вора. Свода из своего города в чужую землю не было, но ответчик мог только представить свидетелей или мытника, сборщика торговых податей, при которых купил иск, после чего истец брал свою вещь, не получая никакого вознаграждения за то, что вместе с нею пропало, а ответчик терял свои деньги. То же самое происходило, когда ответчик, хотя и мог посредством 2 свободных свидетелей или мытника доказать, что он действительно купил вещь или раба, но не знает, у кого именно. По отысканию же своего продавца он мог взять с него свои деньги. И последний обязан был удовлетворить первого истца за то, что у него пропало вместе с краденым. Если хозяин заметит по кражу, а вор уже убежал, то свидетелями с чужими людьми он гонится по следам вора. Если след приведет к селу или шатру, товару, и жители села или владетели шатра не отведут от себя следу, не пойдут на след или станут отбиваться, то должны платить и цену украденной вещи, и продажу князю. Если же след исчезнет на большой дороге, где нет ни людей, ни жилища их, то никто не платит. В разных списках правды встречаем уставы о процентах, резе, существовавшие до Владимира Мономаха и при нем изданные, о поклаже, даче имущества на сохранение, о долговых взысканиях. Если взаимодавец станет требовать с должника своих денег, а тот запрется, что не брал, то взаимодавец выводит свидетелей, которые, если присягнут, то иск его правый, то должник платит взятые деньги, кроме того, за обиду. В некоторых же списках говорится, если кто чего взыщет на другом, и последний начнет запираться, то идти ему на извод пред 12 мужей. Если купец, взявший в долг деньги, потерпит убыток от кораблекрушения, рати или огня, то взаимодавцы не имеют права требовать с него денег вдруг. Он выплачивает им понемногу. Если же должник пропьется или пробьется, вероятно, если истеряет имущество на виры или платежи за побои, или своим нерадением погубит чужое имущество, то от взаимодавцев зависит ждать уплаты или продать должника. Если последний будет должен многим, то взаимодавцы могут вести его на торг и продать. Вырученными деньгами прежде всего удовлетворяются иностранные купцы, гости. Остальное делят свои взаимодавцы. Если же на должнике будут княжьи деньги, то князь удовлетворяется прежде всех. О наследстве в русской правде встречаем следующие статьи. Если умрет простой человек, смерть и сыновей у него не будет, то имущество его переходит к князю. Если останутся у него дочери, то давать часть на них, какую не сказано. Впрочем, она зависела от князя. Если же дочери будут замужем, то не давать им части. Если умрет боярин или дружинник, то имение не идет к князю. Но если не будет сыновей, то дочери возьмут. После признания князей в городах родоначальника заменил князь Рюрикович. Имение бездетного смерда переходило в распоряжение князя. Дочь наследовала по старому обычаю, ибо ее назначение было оставить свой род для чужого. Незамужняя женщина не могла быть самостоятельной владелицей, самостоятельным членом общества, как прежде, не могла быть самостоятельным членом рода. Что имение могло идти только к сыновьям, а не в боковые линии, это было необходимо в описываемое время. Родич, выделившийся из рода, прерывал с последним всякую связь. Ни он не имел права вступаться в общую родовую собственность, ни остальные родичи также не имели права вступаться в его имущество. Такое резкое выделение было необходимым следствием твердости родовой связи. Кто нарушал эту связь, тот нарушал ее совершенно, становился совершенно чужим, ничего среднего быть не могло. Таким образом, означенное положение русской правды о наследстве служит признаком только что начавшегося перехода от родового быта, когда еще не выработались отношения по одной кровной связи, без всякого отношения к единству рода и к общему владению родовой собственностью. Можно выразиться так, что это положение русской правды знаменует переход от родовых отношений к родственным. Так как выделы из родов по означенным выше причинам должны были происходить в описываемый период преимущественно в городах, то мы почли приличным упомянуть здесь о положении русской правды относительно наследства. Тем более, что положение ее о наследстве после дружинника бесспорно носит признаки глубокой древности.